Сегодня, 3 ноября 2008 года, мы с вами на время закончим тему о страстях и перейдем к новой теме – о непостоянстве души и о злых духах. Как видим, у нас следующее воскресенье о Гадаринском бесноватом, то есть все идет по теме. На прошлом занятии мы рассматривали происхождение гнева от окружающих. То есть мы рассматривали с вами страсти и остановились на страсти гнева, но которые происходят от окружающих. То есть мы на них раздражаемся, нам не нравится их поведение, слова, поступки и так далее. Но вот есть, как учат святые отцы, раздражение, которое происходит не от человека, а от бед и скорбей, которые, как говорит святой, у тебя случаются, то знай, что Господь посылает их тебе премудро на пользу, чтобы изгладить твои грехи. Еще раз, вот есть у нас с вами раздражение, то есть недовольство от нашего состояния здоровья, от нашего материального состояния, от нашего духовного состояния, то есть дискомфорт, который мы испытываем на работе, деваться некуда, приходится терпеть. И саму работу, которая нам зачастую, скажем, не нравится, и дома обстановка не нравится и прочее. Так вот, как видим, что вот это Господь нам посылает премудро и нам на пользу. Вот эти обстоятельства, которые нас стесняют, которые жизнь делают стесненную. Вспомни многострадального и твердого Иова. Как он встретил и столько перенес, столько ударов, бед, никогда не сказав тягостного слова ко Господу. Помню, не взроптал. Самый богатый человек в мире в считанные минуты остался не просто самым бедным человеком, но еще и самым больным, поскольку проказа – это тяжкое заболевание, поразило его от макушки до пят. То есть вот в таком положении оставился человек и не взроптал. Вот нам памятник. Очень худо, когда мы с вами начинаем подвергаться помыслам, которые нас приводят в состояние раздражения, гнева, что мы не вспоминаем в этот момент тех праведников, те ситуации и события, которые до нас совершили люди и протоптали нам дорожку, как нам поступать. Мало того, еще и Бога не призываем. Родился Гриша ни рук, ни ног. Это было в 1858 году. Но в те времена люди были еще богобоязненные и не убивали своих детей в утробе за физические недостатки, что часто происходит сейчас. То есть вот очень много раз доводилось слышать, когда приходит и говорит, пришлось сделать аборт. Спрашиваешь, как это пришлось? А врачи сказали, что ребенок может родиться больным. То есть он еще не родился, он еще неизвестно кем родится. Она взяла и убила в утробе ребенка. Спрашиваем, а если бы вот он родился у тебя здоровенький, но через недельку взял и заболел, крепко заболел, что можно убить? Понятно. Ну вот, одни палачи в белых халатах уничтожают, но они не могут насильно ни одного ребенка убить, если мать сама своего ребенка не отдает на растерзание. Вот еще раз, вот если Господь попустит, скажем, родиться больному ребенку, ну как спасению нам и этому ребенку. Иногда здоровый ребенок больше приносит бед семье и родителям, нежели больной. Сколько приходят и рыдают на исповеди мамы, бабушки о своих детях и внуках здоровых, которые их ни в грош не ставят и жизнь им делают хуже ада. Так вот, напротив, убогих на Руси любили и жалели, считали для себя бедой, если не было в селе убогого или дурачка. Знали, что во многом за них Господь милует нас. То есть, когда мы претерпеваем убогого, когда мы к нему с милосердием относимся, то Господь многое нам прощает. Способность к рисованию у Гриши появилась рано. Еще будучи совсем маленьким, он удивлял земляков, когда, ползая по двору на животе, сжимал зубами кусочек древесного угля и рисовал все, что видел. Людей, деревья, дома. Своим детским умом он проникал в самую суть вещей и событий. Создавалось такое впечатление, что через свои страдания он видел многое такое, чего другие не видели. Однажды за этим занятием его застал учитель сельской школы и попросил родных приносить Гришу в школу. Учеба мальчику давалась легко. Он успевал по всем предметам, хотя и писал, держа ручку в зубах. Когда мальчик подрос, его послали учиться в Самарскую мужскую гимназию. Вот человек в зубах держал ручку, написал. Так ли наши дети, внуки? Кроме гимназии, Гришу возили в городской кафедральный собор на богослужение. И еще в иконописную мастерскую. Когда Гриша оказывался в мастерской, он был просто сам не свой. Вдыхая запах олифы, скипидара и лаков, он испытывал радостное праздничное чувство. Как-то раз он показал хозяину мастерской свои рисунки на бумаге, карандашом и акварелью. Рисунки пошли по рукам. Мастера покачивали головами и одобрительно, пощелкивая языками, похлопывали Гришу по спине. Вскоре они, не ленясь, стали учить его своему мастерству тонкой иконной живописи. И с самого начала с азов. Трудно это было поначалу. Брат давал ему в рот кисть, и он начинал. Доска должна была лежать на столе плашмя ровно, чтобы краска не стекала вниз. Кисточку по отношению к доске нужно было держать вертикально. Чем лучше это удавалось, тем тоньше выходил рисунок. От слишком близкого расстояния ломило глаза. От напряжения болела шея. После 2-3 часов такой работы наступал спазм челюстных мышц так, что у Гриши не могли вынуть изо рта кисть. Ему удавалось раскрыть рот только после того, как на скулы накладывали мокрые горячие полотенца. Но зато успехи были налицо. Рисунок на иконе выходил твердый, правильный. Иной так рукой не сделает, как Гриша зубами. Начал он с простых икон, где была одна фигура святого, но потом понемногу перешел к более сложной иконографии. Сам Господь Бог помогал Григорию, иконописцу. Не может так сработать человек без рук, без ног. Это дело святое, это подвиг Христу. К 1885 году в селе Утевки начали строить соборный храм в честь святой живоначальной Троицы. Проект церкви вызвал у него какие-то возражения, и односельчане доверили ему исправить недочеты. По усовершенствованным им чертежам и была сооружена Утевская церковь. Григория пригласили расписывать стены. Целые дни проводил он на специально созданных для него помостках. Страшно тяжело было расписывать купол храма. Только молитвенный вопль ко Христу и Божьей Матери вливали в него силы и упорство на этот подвиг. Ему приходилось лежать на спине, страдать от усталости и боли, но он все-таки сумел завершить роспись купола. от этой работы на лопатках и крестце, и затылке образовывались болезненные кровоточащие язвы. От напряженной работы и постоянного вглядывания в рисунок почти полностью испортило зрение. Постоянно трескались и кровоточили губы. Основательно стерлись передние резцы. Когда он, сидя после работы за столом, не мог есть от боли во рту, близкие говорили ему: «Мученик ты, Гришенька, мученик ты наш». Несколько лет Григорий Журавлев расписывал храм и прославил своими фресками церковь на всю губернию. Вскоре слух о необычном мастере дошел до царского дома. Журавлев был приглашен в столицу и там всех удивил своим искусством. Пробыл он в Петербурге 3 года. Для последней царствующей в России семьи Журавлев написал групповой портрет, которым Николай II остался доволен. Вернулся он на родину с назначенной от царя пенсией в размере 25 рублей золотом ежемесячно. А самарскому губернатору было приказано выдавать иконописцу иноходца с зимним и летним выездом. В жизни он всегда был в ровном, мирном расположении духа. Ничто не колебало и не омрачало его души. Всегда веселый, жизнерадостный, как огонек, светил он людям. Поддерживал их, как мог, в трудные времена. Но людей он не производил впечатления человека, обиденного судьбой. Наоборот, отличался он необыкновенной силой духа, все уважали и любили. А в песне о нем поется: «Он всей душой любил того, кто сотворил таким его. И приукрасил церковь он, взирал Господь с его икон». То есть, вот обратим внимание, какая любовь была у человека к тому, кто сотворил его вот в таком убогом виде. Без рук, без ног. Казалось, должна была какая быть обида и досада, что все с руками, с ногами, а я вот тут. Что ж ты, Господи, меня таким сделал? Не было этого упрека, он любил его, он его писал. Видим, вот тут у человека язвы кровоточащие были на спине, на затылке. Челюсти не мог развести, есть не мог, описал. А мы с вами как в храме стоим? Достоим ли? Мы боимся, как лишний раз не перетрудиться бы нам с вами. Не перестоять и не перемолиться. И чуть малейшая у нас с вами скорбь, чуть малейшая потеря здоровья или имущества, и у нас уже внутри ропот, негодование. То есть вот, пусть это будет в памяти, чтобы мы с вами, когда у нас что-то случится, помнили, что были люди, которые без рук, без ног так Богу служили и угодили. Они нас будут обличать на суде. Они нам скажут, он скажет: я без рук, без ног служил, а ты что, с руками, с ногами? Как ты жил? И оправдывал. Оправдал все свои безобразия. Одна из икон Григория находится в Пюхтинском монастыре. Вот когда заходишь в храм, справа вверху на стене находится икона Григория, которую написал ртом, держа кисточку. Ну вот, в противоположность этому, мы знаем случаи, когда люди, живущие безбожно, попав в такую ситуацию, когда лишались рук и ног, впадали в уныние, в отчаяние, и некоторые заканчивали жизнь самоубийством. Вот такие мы случаи знаем. То есть, вот видим, ситуация одна и та же. Два человека попадают в одну тяжелую ситуацию. Но в зависимости от того, какое у него духовное устроение, он или радуется жизни и Богу, либо в том же положении другой человек отчаяется, унывает и кончает жизнь самоубийством и ад в итоге. Обретает. Гнев это крепкая веревка, за которую бес тащит к различным грехам, а мы не видим, куда идем. Еще раз, не дай Бог гневиться, не дай Бог, это веревка. Епископ Викентий пишет в книге «Нравственное зеркало», что во Фригии был один горожанин, очень привыкший к этому богомерзкому беззаконию. Однажды он проиграл много денег в карты. У него остался один грош. И в гневе, отчаянии, он, потеряв всякое соображение, похулил Христа и Богоматерь и призвал дьявола. Дьявол появился перед ним и спросил, что тот от него хочет. Бессовестный человек ответил так: «Я даю тебе душу и тело, возьми это, грош в залог». Бес взял его грош и скрылся. На следующий день тот человек стоял в дверях своего дома и размышлял с великой скорбью. Будучи как вне разума и в отчаянии, мимо проходила нищая и попросила милостыню ради любви Божией. Он ответил ей: «Не проси у меня ради любви Божией, ибо с Богом мне нет счастья, но проси во имя беса, который мой хозяин». Когда нищая услышала такую речь, то задрожала. Она пошла к соседям и рассказала им, как было дело. Они пришли и спросили его о причине такой скорби. Он им сказал всю правду. Соседи подвигли его к покаянию, чтобы он оплакал свое беззаконие и просил прощения у Бога. Но тот горожанин ответил, что это невозможно, потому что своей властью сам предал себя бесу. Сказав, он воскликнул: «Вот идут, чтобы меня забрать, князья ада. Увы мне, несчастному, отпустите меня, чтобы я не так мучился». Люди хотели удержать, но бесы силой схватили и утащили его в адское мучение вместе с телом. Остоявшие на том месте были поражены великим страхом. То есть из жития святых мы знаем, что неоднократно, когда человека бесы забирали вместе с телом в ад. И в Ветхом Завете мы такой случай знаем, когда Корей, претендовавший на то, что не только первосвященники могут служить, что и они, он может и вместе со своими сотрудниками, соратниками, живыми были поглочены землей. Земля разошлась, разверглась и их поглотила. То есть, вот такое несчастье человек себе обретает, если живет без Бога. А видим, гнев помрачил ему разум. Гнев помрачил разум, и он сказал такое, от чего уже не было возврата. Вот теперь вспомним свою жизнь. Сколько раз в гневе мы говорили такое, за что потом жалели, что сказали. Поэтому, чтобы не жалеть о сказанном, значит, надо воздерживаться от гнева. Иначе может довести вот до такого ужасного состояния к этого человека. Далее инок Агапий пишет: «Как видим, одна из причин богохульства – игры, особенно карты, но добавим в наше время автоматы». Еще раз, одна из причин богохульства – игры. От карт ты должен бежать, как от змеи, никогда не играть на деньги или на вещи, зная, что в ней скрыт великий вред. Во-первых, ты теряешь деньги. Во-вторых, свою честь и доброе имя. Ибо картежника никто не уважает, а все его презирают. В-третьих, драгоценное время, которое тебе дал Бог, чтобы ты его истратил на благие дела, чтобы получить небесное царствие. Эта потеря времени, сильнее потери имущества, ибо вещи можно обрести, а время нет. Оно больше не вернется назад, оно как вода в песок уходит, как песок между пальцами. То есть время не вернешь. Вот даже вот те наши дети, да и взрослые, кто играет в компьютерные игры, не на деньги, казалось бы, ну, невинная игра, там, сидит себе, играет, главное, чтобы не мешал. Вот сидит себе, играет. А вот то время, которое он убивает насмерть у компьютера, его уже не вернешь. Оно, еще раз видим, оно страшнее потери имущества. Так учат святые отцы. Говоря просто, игры – причина почти всех грехов. Еще раз видим, игры – причина почти всех грехов. Так учат святые. Они делают человека сребролюбцем, а сребролюбие есть корень всех зол. И очевидно, что кто играет на деньги, тот охвачен страстью сребролюбия, ибо он хочет смотреть, иметь больше, хочет раздеть своего брата и забрать у него все. А у нас, если в компьютер человек играет, то, понятно, в нем еще надменье, гордость развивается, потому что выиграл. Выиграл, все, демон гордости уже верхом оседлал. А современные вот эти компьютерные игры, они еще губят душу, развивая жестокость и прочие пороки. Там жестокость, там убивают в этих играх. Как-то увидел человека, который в офисе играл в игру полицейских и гангстеров. Ну и спрашиваю, много ты гангстеров уже отловил? Он говорит, да нет, я гангстер. Это я против полиции воюю. Ну и как же ты воюешь? А вот тут можно давать подкупы, можно, значит, обманывать и так далее. То есть, вот такими способами можно убивать. И видим, как игру строят, что преступник человек, и он в игре, он старается быть как можно более преступным, чтобы обмануть полицию. Вот, собственно, видим, не то что жестокость, а еще и такое демоническое состояние души. Радость от того, что подкупил кого-то из начальства или застрелил полицейского. Так что берегись, брат, сколько можешь. Не только не играй сам, но и не ходи туда, где играют другие. Запомни, не ходить вот так детям и внукам, и всем заказать. Не ходи туда, где играют другие. Потому что если станешь смотреть, точно сядешь и будешь играть. Ничего особенного ты не получишь, только вред души и телу. Мало того, это соучастие. Вот стоят, играют, человек стоит, смотрит, он же соучастник. Но кротость – нож, легко перерезающий ту веревку, за которую бес тащит к различным грехам. Если его хорошо обточить о камень, который есть кроткий Христос. То есть, еще раз, кротостью мы обрезаем все узы бесовские кротостью. Кротость, как панцирь против стрел наших врагов. И он у нас должен быть всегда в готовности, не только в нечестиях, но и в счастье, чтобы мы не превозносились. Кротость делает человека рассудительным миротворцем. Еще раз, рассудительным миротворцем. Запомнили? То есть, если двое ссорятся, и один пребывает в гневе, или оба, наша задача, не дай Бог, встать на сторону кого-то. Наша задача с вами примирить их, сказать, ну, он не прав, ну, ты прости ему. То есть, как только мы стали на сторону одного, стали врагом другого. Поэтому примирить. Вот наша с вами задача. Кротко примирить. И сейчас мы с вами перейдем к новой теме. Это о непостоянстве души и о злых духах. То есть, для чего мы с вами переходим к этой теме? Уже неоднократно. Мы ее рассматриваем только то с одной стороны, действия злых духов и взаимодействие нашей души с ними, влияние их на нашу душу. То с другой стороны рассматриваем. Вот для того, чтобы успешно сражаться, опытные военачальники вначале изучают его противника, ресурсы его, вооружение, тактику ведения боя. И вот после этого, вступив в бой, непременно одерживает победу. Почему? Потому что воюет не вслепую, а подробно изучив противника, хорошо вооружившись и по заранее подготовленному плану. Вот с этой целью святые отцы изучали тактику военных действий, действующих против нас бесов, вот этих нечистых духов, чтобы вступить в сражение и оказаться победителями. Еще раз, вот для чего мы изучаем. Мы с вами будем иногда рассматривать случаи жития святых, которые раньше уже упоминали на других занятиях. Значит, с какой целью мы это делаем? Чтобы лучше закрепить в памяти и лучше усвоить материал, чтобы с тем, что когда у нас в жизни случится какая-то ситуация, вот учение святых отцов иногда очень сложно вспомнить. Но как только вспоминаешь ситуацию из жития святых, случай, сразу вспоминается и то, как правильно надо поступать в том случае, в тех условиях жизненных, которые у нас Господь определил и попустил нам оказаться. Преподобный отец Иоанн Кассиан, римлянин, повествует, представляет вниманию усердных подвижников Аву Селина, мужа, отличившегося высшей святостью и воздержанием, которому, как он говорит, мы особенно удивлялись. Ему свыше всех добродетелей сообщено было по особому благодеянию Божию такой дар целомудрия, что даже и во сне не чувствовал естественных возбуждений плоти. Вот представим, какое целомудрие было, какая благодать Божия, что даже во сне, когда человек практически не в состоянии контролировать ни себя, ни свое тело, он не испытывал никаких возбуждений. Впрочем, считаю необходимым сначала пояснить, как он при помощи благодати Божией достиг особенной чистоты плоти, потому-то она кажется свыше природы человеческой. На самом деле получилось у него ангельское состояние. Итак, всю тему будем рассматривать, как собеседование Германа, подвижника, монаха, и Авы Селина. Итак, будем рассматривать, как ему удалось добиться вот такого замечательного состояния. Герман спрашивает, рассеянность ума, кажется, могла бы быть несколько сдерживаема, если бы окружающие враги непрестанно не побуждали разум к тому, чего не хочет, и к чему увлекает его сама подвижность природы его. То есть, вот когда молимся, разум у нас рассеивается, молитва рассеивается. Ну, понятно, что тут помощниками в рассеянии являются враги наши, бесы. Поскольку окружает его, то есть ум, столь бесчисленные, столь сильные и страшные враги, то нам думалось, что невозможно противиться им, особенно в этой бренной плоти. Селин, испытавшие борьбу по внутреннему человеку, не могут сомневаться в том, что враги непременно вредят нам. То есть тот, кто сталкивался с вот этой внутренней борьбой, твердо знает, что на самом деле, да, бесы нам мешают. Но они так противоборствуют нашим успехам, что только подстрекают, а не принуждают ко злу. Вот запомним для себя на всю жизнь, что они только подстрекают, но не принуждают. А то, говорит, меня заставили. Меня заставили пойти сделать аборт. Вот такое неоднократно приходилось слышать. Спрашивают, что тебе руки-ноги связали? Сама пошла? Ну вот мне говорили, пойди и сделай. Тогда говоришь, а если тебе сказали, пойди сейчас выпрыгни в окно или еще что-нибудь пострашнее, вот из унитаза вкуси что-нибудь. Стало бы, нет. А почему пошла и сделала? Потому что сама этого хотела. Сама хотела. А для самооправдания меня заставили. Еще раз. Ни один грех насильно нас без не в состоянии заставить совершить. То есть насильно нет. Они только подстрекают. Они говорят, пойди сделай. Пойди соверши грех. Нарушь пост. Смотри, какой кусок мяса хороший. Ты уже и так похудала. Вот молочка выпей. А то совсем. Вот-вот сейчас умрешь. Итак, они подстрекают. Подстрекают. К чему это еще нужно запомнить? Что нам с вами оправдания не будет. Не будет. Впрочем, никакой человек не мог бы совершенно избежать греха, если бы им дана была власть насильно внушать и понуждать. То есть, если бы Господь разрешил бесам насильно нас толкать на грех, ни один человек не в состоянии бы был удержаться от него. Вот второе нам с вами понятие. Авва Ираклий поведал, что некий старец жил в Идовском капище. Пришли к нему демоны и говорят, уйди из нашего места. Старец отвечал, у вас нет места. Демоны начали разбрасывать его ветви, из которых он корзины плел. Старец терпеливо собирал их. После этого демон взял его за руку, повлек из капища. Когда он дотащил старца до дверей, тот другой рукой уперся в дверь и воскликнул, «Иисусе, помоги мне!» Демон тотчас убежал, а старец начал плакать. Господь сказал ему, «О чем ты плачешь?» Старец отвечал, «Плачу о том, что демоны дерзают владеть человеком и так поступать с ним». То есть насилие. Господь сказал ему, «Ты был нерадив. Когда же ты взыскал меня, видишь, как скоро я предстал тебе». То есть, видим, что если враг что-то над нами устраивает насильно, это только за наше с вами нерадение. Потому что не призываем Бога. Призвали Бога, тут же прибежит, тут же на помощь. Он же рядом стоит. И помню, святые отцы учат, что чем у нас страшнее испытание, чем сильнее скорбь, тем ближе к нам находится Бог. Он рядышком. Тут же, только призови, только обратись, тут же поможет. Но мы не к Богу, мы к соседям, кому хочешь, бежим за помощью. А потом, когда бабкам, гадалкам, потом, когда набегаемся, тогда уже видим, помощи никакой нету, тогда уже и, глядишь, в церковь идем. Поэтому, как им дана власть подстрекать, так и нам дана сила отвергать или свобода соглашаться. Итак, они могут только подстрекать. Сделай, сделай, сделай. А нам власть либо соглашаться с ними, либо нет. Твердо. Все. Враг всегда завистливый к подвижническим успехам святых людей и ненавидящий добро, видя Филофея на высоте духовного совершенства и не имея собственных сил повредить ему, избрал орудием своих козней одну девицу. Видим? Еще раз. Не имел он сил враг. Не имел сил враг повредить подвижнику. Но избрал инструмент. Несчастная, Бог весть каким побуждением сердца, вступившая в женский монастырь, в число непорочных агнец Христовых, имела свободный уход в обитель, где подвязался Филофей, так как настоятель был ее духовным старцем. Она постоянно встречалась с преподобным, пленилась его видом, возмутилась преступными движениями плотских страстей и начала искать удобное время, чтобы осуществить задуманный грех. Враг со своей стороны незамедлен предоставить ей удобный случай. И бедная в своем бесстыдстве решительно не только объясниться в своей укоризненной страсти к непорочному Филофею, но и насильно влекла его к исполнению ее беспутного желания. Напрасно божественный Филофей напоминал ей о долге, о бетах ангельского образа, о страшном суде Божьем. Но она не только не внимала его убеждениям, но, видя его непреклонность, как у древнего Иосифа, все бесстыднее нападала на него, как новая египтянка. Сначала Филофей, в надежде на исправление несчастной, скрывал от всех ее укоризненную склонность, но впоследствии, видя ее опасное положение и не доверяя собственным чувствам в ротовании и брани подобного рода, вынужден был открыться во всем игумену, убеждаясь к тому немало тем, что не мог и другой кто-либо впасть в искусительные сети женской страсти и погубить свой постнический труд. Следствием этого было то, что несчастную выслали из обители, как повинную в соблазне. Читаем в древнем Патерике. Видим старец, опытный старец, но он не доверял своим чувствам. Потому что мы знаем, вот эта самоуверенность, самонадеянность, это грех, это такой опасный грех. Человек рассчитывает, что да я никогда не сделаю, тут же сделаешь, тут же совершишь грех. Итак, вот он не доверял, попытался убедить, не получилось. Но видим, итак, враг его только подстрекал, но насильно ничего не мог сделать. Впрочем, если мы боимся их могущества и нападения, то должны просить покровительства и помощи Божией против них, о чем говорит апостол. Тот, кто вас Христос, больше того, дьявола, кто в мире. Итак, если боимся нападений, значит, должны призывать Господа и помнить, что Христос больше, сильнее дьявола. Он всемогущий, то есть Он все может. И только Он может нас спасти. Заступничество Богородицы, которой бесы, как огня, боятся. Вспомним поучительный случай. Авва Пахомий поведал: «Вот я, как видишь, старый человек, 40 лет живу в этой келье, пекусь о своем спасении, и, несмотря на свои дела, до сих пор еще подвергаюсь искушениям. И здесь он с клятвой преусокупил. В продолжении 12 лет, после того, как я достиг 50, ни дня, ни ночи не проходило, чтобы враг не нападал на меня. Подумав, что Бог отступил от меня, и потому демон так меня мучает, я решился лучше умереть безрассудно, чем постыдным образом предаться сладострастью. И, выйдя из своей кельи, я пошел по пустыне и нашел пещеру гиены. Целый день я лежал в ней ногой, чтобы звери при выходе из пещеры пожрали меня. Когда настал вечер, самец и самка вышли из пещеры, с ног до головы обнюхали меня и облизали. Я уж думал, что буду съеден, но они не тронули меня. Так, пролежав целую ночь, я уверился, что, конечно, помиловал меня Бог, и тотчас вернулся в свою келью. Демон же, переждав несколько дней, восстал на меня еще сильнее прежнего, так что я едва не произнес хулы на Бога. Он принял вид эфиопской девицы, которую я видел в своей молодости, когда она летом собирала солому. Мне представилось, что она сидит у меня. И до того демон довел меня, что я думал, будто уже согрешил с ней. В выступлении я дал ей пощечину, и она исчезла. Поверь мне, 2 года не мог я истребить нестерпимого зловония от своей руки. Я стал унывать еще больше. И, наконец, в отчаянии пошел скитаться по пустыне. Найдя небольшого аспида, то есть змею, я взял его и стал подносить к своему телу, чтобы, как он ужалит меня, умереть. Но сколько я ни подносил его, он не жалил меня. Промышлением благодати. После этого услышал я, говорящий моему сердцу голос, «Иди, Пахомий, подвязайся». И для того попустил демону такую власть над тобой, чтобы ты не возмечтал, будто можешь сам победить этого демона. Но чтобы, познав свою немощь, никогда не уповал на свое житие, а всегда прибегал к помощи Божией. Успокоен этим голосом, я возвратился в свою келью, с того времени ощутила в себе бодрость и, нетревожимый болью этой бранью, провожу остальные дни свои в мире. Значит, видим, почему Господь еще может попустить нам брань бесовскую. А чтобы мы не превозносились. Вот как только начнем превозноситься, так и обрящем вот такие страдания до тех пор, пока не смиримся. Мало того, пока не научимся призывать Бога на помощь. Еще помним, святые учат, как только осудили человека, помним, что осуждаем мы по гордости. Значит, мы превозносимся. То есть мы бы такое не сделали, как он сделал, этот человек. Как только осудили, это дает право демону напасть на нас, и мы сделаем хуже, чем совершил тот человек. Как нужно бояться осуждения. Хуже сделаем. Твердо. Видели, как враг может напасть, что пустынник готов был жизнь покончить, а такие страдания переносил. Кто вот подвергался сильным нападениям вражьим, знает, как тяжело их переносить. Как не просто тяжело, как тягостно, как жестоко они могут мучить. Помощь Господа гораздо с большей силой борется за нас, нежели сколько воюет против нас врагов. Итак, помощь от Бога гораздо сильнее, чем нападение. Тоже помнить. Для чего? Чтобы не унывать. Чтобы не унывать и не отчаиваться, потому что зовешь, Господи, помоги, Господи, помоги, а не отходит. Господи, помоги, а не отходит. Ну что ж, получается, или Бог бессильный, или Он нас не слышит. А мы помним, что Господь сколько надо нам претерпеть, из любви к нам попустит, не больше. А сколько надо претерпеть, претерпим. Он, как я его сказал, неужели от Бога доброе прямое, худое нет? Ну. Ибо Бог не только внушает добрые мысли, но и покровительствует, и способствует, так что иногда невольно, без ведома нашего, привлекает нас к спасению. Запомнили, да? Что, во-первых, добрые мысли внушает. Во-вторых, покровительствует и нас способствует к спасению, даже без нашего ведома. Вот мы не подозреваем, как Господь за руку нас ведет к спасению. Бог это делает благоприятно, располагая обстоятельства. Итак, первое. Вот в жизни складывает обстоятельства так благоприятно, что мы совершаем добрые поступки, добрые дела и так далее. Дальше. Он не принуждает, не делает насилие нашей воли, но, просвещая ум светлыми мыслями, наполняет сердце чувствами умиления, действенно, приятно располагает, влечет к добру. Видим? Влечет к добру за руку. Через что? Через помыслы добрые. То есть, вот сколько раз было, когда мы, сами того не подозревая, вот находясь в любом таком, скажем, удрученном состоянии, вдруг приходили светлые мысли, все оказывается уже хорошо, не так все плохо, и обстоятельства тут складывались так, что все выравнивалось. Даже когда нам казалось, что нет выхода из какой-то ситуации в жизни, вдруг обстоятельства складывались так, что, оказывается, и выход-то есть. Господь его указывал. То есть вот таким образом он нас влечет к спасению. Пестов в творении современной практики православного благочестия повествует: мысль, что мне суждено стать священником-пастырем, мне пришла после следующего случая. Итак, священник повествует, как ему пришла мысль стать священником. Однажды юношей Я сидел недалеко от стада овечек. Вдруг одна овечка отделилась от стада и подбежала ко мне. Подбежав, она поцеловала меня в губы и затем снова вернулась к стаду. Вот видите такое событие. Сидит человек, вдруг овечка подбегает его, раз, губы поцеловала и побежала дальше. То есть не случайно там задела, а целенаправленно. И он понял, что все, стадо овец, значит, надо идти его пасти. Словесных овец. Стал священником. Вот видим, как необычным образом Господь располагает нас и направляет. Так даже, когда мы и не подозреваем. Бог препятствия устраняет и другими способами, действуя так, что как бы невольно заставляет нас располагаться к тому, о чем прежде мы не думали, не желали, даже противились, а теперь с охотой следим, ищем того. Да? Но вспомним, что в недалекое социалистическое прошлое жили совсем по-другому, искали другого в жизни. Господь нас взял за руку и вывел оттуда. Вывел совсем на другую дорогу. Теперь мы сами стараемся по ней бежать, сами бежим к Богу. Потому Спаситель и говорит: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». И так верно, что никто не может быть обольщен дьяволом, если не захочет дать ему согласие по своей воле. Все. Оправдания не будет. Если мы согрешаем, это чисто проявление нашей воли. Нашей воли. Нашей. Все. А она у нас с вами сильная. Помним, да? Чтобы никто не заблуждался по поводу того, что я слабовольный, я не могу, или вот она слабовольная, поэтому так поступает. Хочется напомнить случай с людьми, больными алкоголизмом. Говорит, у него слабая воля, он пьет. Или у меня слабая воля, я пью. Это ложь. Когда надо достать алкоголь, то он такую волю проявит, что ночью из-под земли достанет и выпьет. Все, все препятствия преодолеет. То есть воля, она сильна. Но куда мы ее направляем? Либо к Богу, либо, наоборот, к врагу. Брат спросил старца, говоря: «Ава, что мне делать? Мне всегда стужают помыслы любодеяния и не дают успокоиться ни на один час. От этого очень скорбит душа моя». Старец отвечал: «Наблюдай за собой, чадо, когда бесы всеивают страстные помышления в твой ум, ты не принимай их и не беседуй с ними. Обычно бесам непрестанно приходить к нам и не упустительно стараться в чем-нибудь уловить нас». Еще раз хочется повторить, запоминаем рецепт. Когда к нам приходят помыслы худые, значит, наша с вами задача какая? Не принимать и не вступать в беседу. Сразу: «Господи, это бесовское, Господи, отгони». Отгони, это не мое все. И не вступать в беседу. Не пережевывай эти мысли. Вот один из главных рецептов отбиться от наших врагов. В самом начале отогнать помысел. Они не имеют возможности принудить нас насильно. В твоей власти принимать или не принимать их. Брат сказал на это старцу: «Что мне делать, Ава? Я немощен. Похоть одолевает меня». Старец: «Внимай себе, чадо. Познавай пришествие демонов. Когда они начинают лишь говорить с тобой, не отвечай им, но встав, поди лицом на землю и молись, говоря: „Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги мне и помилуй меня“». Брат сказал ему: «Ава, я принуждаю себя, но пребываю в нечувствии, и нет умиления в сердце моем». Ну вот на самом деле зачастую сколько людей жаловалось, что молишься, а молитва холодная такая идет, просто устами ее произносишь, и от этого впадают в отчаяние и уныние. Тут же бес говорит: «Вот видишь, ты одними устами, толку от твоей молитвы? И человек принимает эти бесовские помыслы и говорит, да толку от нее. Действительно, что же это такое? И сколько это можно? Как ни стараюсь, перечитываю, все равно идет рассеянная молитва или холодная. Просто читаю, а не молюсь. Так вот, ученик продолжал. «Я не ощущаю силы слов». Старец отвечал. «Ты только говори эти слова, и Бог поможет тебе». Как сказал Авапимин и многие другие отцы, что обаятель... Ну, обаятель – это заклинатель, наговорщик. Когда производит обаяние, не знает силы произносимых им слов. Но змея, когда слышит эти слова, то сила слов на нее действует, она повинуется и усмиряется. Так и мы, хотя не знаем силы того, что произносим, но бесы, слыша произносимые нами, отходят со страхом. То есть в любом случае мы, когда произносим молитву, призываем Бога, бесы страшатся. Это мы не страшимся, это у нас сердце каменное. Но они-то знают, они Бога познали, они Его видели. Что... Так вот, еще раз, бесы слышат, как бы мы ни произносили. Слышат и, видим, отходят со страхом. Поэтому не смущаться, когда мы молимся и вдруг чувствуем, что молитва холодная. Значит, тут спрашивают, так как говорить, вслух или про себя? То есть они про себя могут не услышать. Услышат. Они помыслов наших не знают, но молитва, когда мы ее мысленно произносим, это обращение. Это обращение. Они и помыслы слышат, когда они обращены. Итак, отсюда очевидно, что всякий грешит от того, что при нападении хульных помыслов не отвергает их тотчас противоречием, ибо сказано, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Еще раз. Видим, человек грешит от того, что вначале помыслы не отгоняет. Вначале помыслы не отгоняем. Отсюда начало падения. Помысел отогнал, не совершишь. Вот рассмотрим еще одно действие. Очень важное. Это о соединении души с демонами. То есть, может ли наша душа соединяться с демонами? И вообще, что происходит, когда происходит, вот как с гадаринским бесноватым, в котором легион бесов был? Что же все-таки происходит с нами и с окружающими? Герман спрашивает, что же, спрашиваю, значит, это столь неудообъяснимое, удобосмесительное общение души со злыми духами, по которому они так могут, не говорю уж, сочетаться с ней, но соединяться. Нечувствительно разговаривать с нею, сеять и вдыхать в нее все, что бы и захотели. Видим, как он предполагает, что демоны сочетаются с душой. Каким образом? Вот беседует. Ведь, обратите внимание, бесы помыслами с нами беседуют. Помыслами. Ну, правда, иногда и вслух. Такое есть явление. Дальше. Вдыхают все, что, как нам кажется, чтобы не захотели. Могут подстрекать ее к тому, что им угодно. Помышления и движения ее видят и рассматривают. То есть, они видят наши помышления и движения, как предполагает Герман. И такое между ними и душой единение бывает, что без благодати Божией почти нельзя различить, что происходит по их внушению и что по нашей воле. Вот этот вопрос очень серьезный. На самом деле, зачастую человек теряется, не может понять, разобраться, что все-таки по действию бесовскому совершает, а что по своей воле. Старец Сирин отвечает: «Неудивительно, что дух может нечувствительно сочетаться с духом и имеет силу скрытно склонить к тому, что угодно ему». То есть, на самом деле, склоняют наш дух на грех. «Ибо между ними, как и между людьми, есть некоторое подобие и родство субстанции. Так как свойство природы души сходно со свойствами их существа». То есть они духи. И душа у нас, она не, так, не грубая, как тело. То есть тоже дух. И вот поскольку родство есть субстанции, то, конечно, они могут на нас влиять. Но совершенно невозможно им смешиваться или соединяться между собою так, чтобы друг друга могли вмещать в себе. Итак, душа и нечистый дух друг в друга вместиться не могут. Это правильно присваивается только Божеству. Вот Бог, Он везде проникает, во всем присутствует, Он знает малейшие движения нашей души, наше сердце, все знает, все чувствует, все видит. Он может проникнуть. Бесы в нашу душу проникнуть не могут. Это тоже важно знать, потому что зачастую бес обманывают, когда говорят, что они вселились в душу. Герман, думаем, что этому объяснению противоречит то, что видим на бесноватых, когда они, объятые нечистыми духами, говорят и делают того, что не знают. То есть, видим, Герман противоречит. Он говорит, что мы видим, что люди бесноватые, то есть, объятые духом, иногда говорят и делают того, что даже не знают. Не понимают, что они делают. Вот один из примеров. Однажды к затворнику Лаврентию из Киева привели одного бесноватого. И затворник не мог изгнать из него беса. Он был очень лют. Дерево, которое 10 человек не могли нести, он один поднимал и подбрасывал. Силища. Да? А потом удивляемся, почему человек кирпичи ломает ладошкой. Да? Бес в нем сидит и ломает. Говорят, карате. Долгое время больной оставался без исцеления. И велел затворник внести его в Печорский монастырь. Тогда бесноватый закричал: «Кому посылаешь меня? Не смею я приблизиться к пещере из-за святых, положенных в ней. В монастыре же 30 иноков боюсь, а с прочим могу бороться. Ведшим его было известно, что он никогда в Печорском монастыре не был и никого там не знает». И спросили его, то есть вот этот бесноватый ни разу не был в монастыре. А его спросили: «Кто же те, которых ты боишься?» Бесноватый назвал их всех по именам и прибавил: «Эти 30 одним словом изгонят меня». Все же чернорисы в Печорском монастыре было тогда 180. И сказали бесноватому: «Мы хотим затворить тебя в пещеру». Он же отвечал: «Что мне за польза бороться с мертвыми? Они теперь имеют у Бога большое дерзновение молиться за своих чернорисцев и за приходящих к ним. Но если хотите видеть мою борьбу, ведите меня в монастырь». И начал он говорить по-еврейски, потом по-латыни, на греческом, на всех языках, которые прежде никогда не слышал. Видим, бес из него говорил, но впечатление такое, что сам же человек говорит. Голос его, интонация его, но говорит на разных языках. И испугались ведшие, дивясь его разногласию, изменение языка. Но прежде прихода в монастырь больной исцелел и стал все хорошо понимать. Вошли в церковь, и пришли туда игумен со всей братьей. Исцелевший же не знал ни игумена, ни одного из тех 30, имена которых назвал во время беснования. И спросил его: «Кто исцелил тебя?» Он же, смотря на чудотворную икону Богородицы, сказал им: «С ней встретили нас святые отцы числом 30, и я исцелел». И он назвал их имена, а до этого он никого из старцев не знал. Итак, все вместе воздали славу Богу и пречистой его матери и блаженным угодникам его. Обратим внимание, что человек не знал никого и говорил то, чего не знал. То есть вот это как раз Герман о чем и говорит, что люди, объятые нечистым духом, говорят и делают того, чего не знают. Как же не верить, что души их соединяются с теми духами, для которых они делаются как бы органом, и, оставив свое естественное состояние, переходят к движениям и страстям так, что выказывают уже не свои, а их слова и действия и волю. На самом деле бес может заставить человека и бегать, и драться, и бить, и говорить, и все, что хочешь. Старец отвечает, каким образом нечистые духи обладают бесноватыми. Еще раз, вот будем слушать внимательно, поскольку мы сейчас с вами разбираем как раз вот те пути и те двери, которыми враг входит в людей, может войти в любого, если Господь попустит. Итак, Авосерин, вышесказанному объяснению нашему не противоречит то, что бывает с бесноватыми, когда схваченные нечистыми духами говорят и делают то, чего не знают. Известно, они не одинаково терпят влияние духов, ибо некоторые так бывают овладеваемы, что нисколько не сознают того, что делают или говорят, а некоторые сознают и после вспоминают. Итак, видим, старец говорит, что все-таки то, что бесноватые говорят и делают и двигаются под действием беса, это не говорит за то, что бес смешался с душой, то есть вошел в душу. Значит, и подчеркивает, что одни бесноватые вспоминают потом, что они говорили и делали, а другие не вспоминают, не помнят, что он творил. Мы знаем случаи, когда бес из человека говорит, и вот он сказал фразу, тот же человек говорит: «Это не я говорю». Мы прекрасно знаем, что это не он, это бес говорит. И снова бес что-нибудь сказал. Он говорит: «Это не я говорит, это он, бес, ничего не могу сделать». То есть бес захватывает речь, и человек начинает говорить или что-то делать. Да? Вот. А иногда человек говорит и не сознает в припадке. И лает, и хрюкает, все, что хочешь. О таком влиянии чистого духа не следует думать, что он, проникая в самое существо души, как бы соединившись с нею и некоторым образом облегшись ею, произносит слова и речи устами страдальца. Еще раз, вот то, что несчастный начинает говорить, вернее, бес начинает говорить устами человека, это не значит, что бес вошел в душу. Почему вот это подчеркиваю? Потому что бес тут же внушает человеку, что он захватил душу, что душа принадлежит ему, она в его власти. То есть полностью он вошел в душу. И что человека там уже нету, что только бес, говорит, я только в тебе внутри, и другого нету, тебя нету внутри, только я один. Вот такую ложь говорит бес, это я вам говорю из практики. Нельзя верить, чтобы это было для них возможно. Это происходит не через какое-либо умаление души, а через ослабление тела. Еще раз, вот то, что происходит с человеком, когда он начинает бесноваться, не через умаление души, а через ослабление тела. Когда в тех членах, в которых заключается сила души, нечистый дух, заседая, и налагая на них невыносимую чрезмерную тяжесть, умственные способности ее покрывают густейшим мраком и прерывают чувства. То есть, видим, он заходит в тело, скажем, на уста наложил тяжесть, человек не может произнести слово, а он пользуется его речевым аппаратом. Дальше, видим, мраком покрывает разум, и человек иногда не понимает, что он говорит, а иногда с трудом понимает, что говорит. То есть, он и разум может помрачить. Это, как видим, иногда приключается также от вина, лихорадки или от чрезмерного холода и от других болезней. Но в первую очередь от вина. Язык заплетается, понятно, что речевой аппарат уже, и человек начинает говорить такого, что потом утром не помнит, говорит, я не помню, что натворил и что наговорил. То есть демон уже обладает человеком, который отравил себя этим алкоголем, демон в винопитие зашел, туда же еще зашел демон, который занимается хулиганством, и все, они там вместе компанией устроили человеку. А на утро он думает. Ну, видим, еще вот тут святые подчеркивают, что еще от чрезмерного холода может случиться. Ну и других болезней. Чтобы блаженному Иову дьявол, получив власть над его плотью, не постарался причинить ему это, Господь запретил ему, говоря, вот он в твоей руке, только душу его сбереги. То есть, только не делай его безумным, ослабив жилище души, овладев рассудком. Вот Господь не позволил дьяволу помрачить разум Иову. Вот тело поразил, а разум не позволил. И, повредив орган разума, посредством которого ему необходимо противиться тебе, то есть дьяволу. Итак, тело он поразил, а разум он не дал ему помрачить, потому что разумом должен был противиться Иов дьяволу. Своей тяжестью не подавляй рассудка и мудрости противящейся. Видим, что Господь милостивый, даже когда дьявол на нас нападает со всей силой, как на Иова, он не позволяет, чтобы у нас помрачился рассудок и мудрость, которой мы можем противостоять дьяволу. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказой лютую от подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить ею себя, и сел в пепел вне селения. И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочной своей, похули Бога и умри. Он же сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Читаем в книге Иова, в Священном Писании, во второй главе. Итак, вот пусть врежется в память на всю жизнь. Неужели доброе будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Помним, что все, что нам худое Господь попускает, это горькое лекарство, но спасительное на нашу больную грехом душу. Лекарство, все приму. И хочется еще раз обратить внимание, когда ребенок, еще не обладает достаточным разумом, ему, когда горькое лекарство вкладывают в рот, он кричит, отбивается, не хочет, плачет. Но когда мы с вами достигаем уже нашего возраста, когда уже мы настрадались вдоволь от своих болячек, идем к врачу и говорим, доктор, ты нам что-нибудь еще вот посильней и погорче, и чтоб пекло. Вот и с удовольствием. А любое лекарство, потому что намучились. Уже знаем, что лекарство спасительное. Ребенок не понимает, для него горечь и все, а понять, что это спасительно, он не понимает. Вот так и мы с вами. Когда вот эту ложку с горьким лекарством пытаемся от рта отодвинуть, значит, мы с вами глупы. Мы не понимаем, что это спасительное лекарство. Не хотим мы, со слезами любую скорбь принимаем, с горечью. А нам бы радоваться. Слава тебе, Господи, врачуешь меня. Хотя дух соединяется с этим грубым твердым веществом, то есть плотью, но отсюда нельзя заключить, что и с душою, которой есть дух, он может соединиться и сделать ее вместилищем своего существа. Итак, в плоть может войти, но соединиться с нашей душой не может. Это возможно одному божеству, которое всю разумную природу так пронизывает, что может не только объять ее и овладеть ею, но и войти в нее, как бестелесное влиться в тело. Видим, только Бог может войти в нашу душу. Только Бог может проникнуть во все духовные, разумные существа, потому что Он один весь, везде и во всем пребывает. Весь, везде и во всем. Это чтобы мы с вами не думали, что закрыли двери и окна, и можно заниматься безобразием, потому что никто не видит. Вот это вот состояние, которое бес внушает, что вот никто не видит, и все, никто не знает, можно сделать. Вот это абсолютное помрачение ума. Забываем, что Господь видит, знает, чувствует. Все видит. А как можно согрешить, если Господь видит? Так что и помысл людей, внутренние движения и все сокровенности Духа Он видит и освещает. Ну вот как можно расцеловаться с человеком, против которого вот и улыбаться ему? Вот внутри держишь камень за пазухой, не любит человека, только что про него сплетничало, стояло. Повернулся, ну, человек подходит, сразу улыбается, здравствуйте, все. Как будто Бог не видит, что у нас в сердце, что не любим мы этого человека, что как Иуда с ним лобзаемся. Мнение, что ангелы добрые и злые демоны имеют тело, только самое тонкое, как бы воздухообразное. Из школы платоников распространилось и между православными христианами первых веков христианства. То есть, во-первых, Платон учил, что ангелы имеют тело, ну, такое воздухообразное, тонкое, но тело. Впрочем, думаю, что христианские мыслители под телом духов понимали не вещество, хотя бы оно тончайшее было, а субстанцию, как бы сложную, состоящую из разных сил, изменяемую, ограничиваемую временем и пространством, или в сравнении с простотою и чистотою, неизменностью божественного существа, природа ангелов кажется гораздо грубее, как бы отелесненной. То есть, по сравнению с Богом, ангелы, конечно, как бы отелесненные. Но помним, сейчас ангелы тела не имеют. Герман, по этому объяснению выходит, что духи не могут видеть наших мыслей. Такое мнение мы считаем неправильным. Вот Герман высказал с нами сомнение, что духи все-таки, очевидно, знают наши мысли. Как можно думать, что им неизвестны наши мысли, семена которой, по большей части, они сеют и внушают нам, как мы чувствуем? То есть, как довод приводит, вот бес сам же нам внушил мысли, мы его приняли. Как он может не знать нашей мысли, если он сам эту мысль нам внушил? Некто Федор поступил в число братьев, но спустя несколько времени враг человеческий внушил ему такую зависть к святому Кириллу Белозерскому, что он не только не мог видеть его, но даже слышать его голос. Смущаемый помыслом, пришел он к строгому старцу Игнатию Молчаннику исповедать ему тяжкое состояние своего духа. И то, что он по ненависти к Кириллу хочет оставить обитель. Игнатий несколько его утешил и укрепил молитвой, убедив остаться на испытании еще один год. Вот видим, как враг напал. Такую ненависть возбудил к человеку, который ему ничего худого не причинил, а по одной зависти. Вот если понаблюдаем за собой, враг и нас в этом качестве не оставляет. Он время от времени пытается возбудить в нас ненависть друг к дружке. Но год миновал, а ненависть не угасала. Федор решит открыть свой тайный помысл саму Кириллу. Войдя в его келью, он устыдился его седин и ничего не мог выговорить. Он уже хотел выйти из кельи, когда прозорливый старец сам начал говорить о ненависти, которой питал к нему Федор. Терзаемый совестью, инок припал к ногам и молил простить ему согрешение. Но святой с кротостью отвечал: «Не скорби, брат мой, все обо мне соблазнились. Ты один познал истину и все мое недостойство. Ибо кто я, грешный, непотребный?» Он отпустил его с миром, обещая впредь уже не нападет на него такое искушение. И с тех пор Федор пребывал в совершенной любви у великого Авы. Видим, он открыл свой тайный помысел. Но это же не его помысел, это же сатана ему внушил этот помысел. Сатана знал этот помысел, помысел ненависти. Но видим, старцу открыл, бес отошел. А старец как отреагировал? Замечательно, да? Говорит, все про меня там соблазнились, думаешь, я такой, весь праведник себя. А я на самом деле, ты правду про меня один сказал. Вот тут, когда нас оскорбляют, унижают, скажут, правильно, ты один, слава тебе, Господи, про меня всю правду сказал. Я еще хуже, чем ты про меня сказал. Если бы все про меня узнали, так не знаю, сквозь землю можно провалиться от стыда. Всю правду про меня. Спаси, Господи, тебя. Вот, а ты хороший. Вот рассмотрим, что демоны сделать могут в помыслах человеческих и чего не могут. Вот что они могут в наших помыслах делать, чего не могут. Серин, нет сомнения, что нечистые духи могут познавать качество наших мыслей, но извне, узнавая о них по чувственным признакам, то есть нашего расположения или слов и занятий, которым видят нас более склонными. То есть по нашим действиям, по взгляду, по движению, по нашим разговорам они могут определить, что мы думаем, то есть извне, но не внутри залезть в наши мысли. Почему я это говорю? Потому что многих бесы обманывают, говорят, мы все твои мысли знаем, мы у тебя там в голове копаемся, и при этом даже делают физические ощущения, ведь бесы любые физические ощущения нам могут сотворить. И такое впечатление у человека, что на самом деле у него в голове копаются. Он говорит, батюшка, не могу, в голове у меня копаются, они все мои мысли знают, так худо. И действительно человек чувствует, и обручем, говорит, сдавливает, и все, что хочешь. Но они вовсе не могут знать те мысли, которые еще не обнаружились из сокровенности души. То есть те помыслы, которые мы взглядом, действием еще не обнаружили, бесы знать не могут. Да и те мысли, кои они внушают, узнают не по природе самой души, то есть не по внутреннему движению, скрывающимся, так сказать, в мозгах, но по движениям и признакам внешнего человека, то есть только снаружи могут определить. Например, когда внушает чревобесие, если видит, что монах, ну и мы в том числе, с любопытством устремляет глаза в окно на солнце, то есть сколько время, как там уже, не пора ли обедать, или заботливо спрашивает о часе, то есть сколько уже там время, да, как там обед уже, то узнают, что у него родилось желание есть. И хочется добавить, к концу рабочего дня Значит, когда начинаем интересоваться, сколько же там времени, понятно, бес понимает, что нам опротивила работа, и скорее бы нам сбежать с нее. Этим пользуется, он ненависть и отвращение к работе внушает сразу. Уныние и прочее. Если, внушая блуд, примечают, что он принял стрелу похоти, или видят, что плоть возмутилась, или, по крайней мере, он не вздохнул, как мужина, то есть не помолился против внушения нечистого сладострастия, то понимают, что во внутренность души его вонзилась стрела похоти. Вот как только пришла какая-то блудная мысль, если человек тут же не сказал: «Господи, отгони! Господи, помоги!» То есть не помолился, не вздохнул, бес тут же понял, что все, мы на крючке. И тут же он усиленно продолжает действовать. Если они подстрекают кого к печали, гневу, ярости, то залегли ли в сердце, узнает движение тела и возмущение чувств, именно когда видят, что он молча возмутился или с каким-нибудь негодованием вздыхает, или лицо покрылось бледностью или краской, и таким образом познают, кто какому пороку предан. То есть по внешнему виду, по тому, как изменяется у нас лицо, окраска лица и прочее. Ибо они верным способом узнают, чем всякий из нас услаждается, когда замечают, к внушению чего показал сочувствие и согласие каким-нибудь мановением или движением тела. Для них ведь, вот представим, как только рождается человек, дьявол представляет сразу к нему одного беса. Сразу. Вот ангела-хранителя мы получаем только в момент крещения. А беса сразу. И он не отступает ни на шаг от нас. Он же нас излучил так, что он по одному только движению глаз, по одному только повороту головы уже знает, догадывается, чем мы дышим. Ведь если мы будем занаблюдать постоянно за человеком с утра до вечера, мы тоже очень скоро его изучим. А тут, ведь он дух. И неудивительно, что эти воздушные силы узнают это. Очень часто и разумные люди узнают состояние внутреннего человека по фигуре, по лицу или другому внешнему качеству. То есть, если даже люди вот так могут узнать, что кто гневится он или не гневится и там и прочее, то уж демоны, они же все-таки ангелы, падшие, но ангелы. У них таланты и дарования. Тем вернее могут узнавать это те, которые, как духи, без сомнения, гораздо тоньше и проницательнее людей. Впрочем, и то мы должны знать, что не все демоны возбуждают все страсти в людях, но всякому пороку подстрекают известные духи. Иные подстрекают услаждаться нечистотой и скверностью похоти, иные располагают к богохульству, иные к гневу и ярости, иные располагают к печали, иные к внушению тщеславия и гордость. То есть, видим, они узкие специалисты. Каждый отвечает за свою неприятность. И всякий сеет в сердца человеческие ту страсть, какой сам преимущественно болен. То есть, вот этот дух, скажем, болен страстью винопития, и он эту страсть внушает человеку. И помним, поскольку тела у них нет, они же паразитируют на нашем теле. Они наслаждаются теми ощущениями, которые греховными, которые человек испытывает, когда совершает грех. И, как пишут еще святые отцы, они и выглядят так, как человек, который предан какой-то страсти. Скажем, когда описывают демона винопития, то он выглядит так и выглядит. Одутловатый нос, опухшее лицо и так далее. Ну, то, что они черные, это понятно. заскорузлые и так далее. То есть они даже выглядят так, каким пороком сами страдают. Но не все вместе внушают свои пороки, а попеременно, смотря по тому, как будет благоприятствовать время или место, или приемлемость человека. То есть они не все вместе наваливаются. Вот задается такой вопрос. Соблюдается ли между демонами порядок нападения? То есть вот они там разрабатывают, кто ты первый пойдешь, или я пойду там и прочее. Герман спрашивает. Следовательно, надо думать, что у них соблюдается некоторый порядок сменяемости и разумная тактика нападений. То есть вот они стратегию разработали и нападают. Между тем известно, что разумный порядок может быть только у добрых и честных, как говорится в Священном Писании. Поищешь мудрости у злых и не найдешь. Враги наши бессмысленные. Еще. Нет мудрости, нет мужества, нет совета у нечестивых. Вот это запомните, да? То есть, если человек злой, там мудрости искать бесполезно. Вот так, как у бесов. У демонов. То есть у них нету ни согласия, ни порядочности, как у добрых людей. То есть и нет мужества, нет совета у них. Сирин отвечает. Это верное мнение, что между злыми не бывает единомыслия во всем. Итак, во всем у злых нет единомыслия. Не может быть согласия даже и в тех самых пороках, которыми сообща утешаются. Ибо никогда не может соблюдаться правильный порядок в делах беспорядочных. Впрочем, в некоторых случаях необходимо им иметь временное согласие, когда это требует общения в действии. Ну вот, скажем, бандиты решили пойти ограбить. Сговорились, вот у них временное соглашение. Распределили роли, вот ты будешь стоять наблюдать там, чтобы полиция не пришла. Значит, этот лезет в окошко там и так далее, а этот увлекает народ. Значит, то есть, даже у них иногда временное соглашение. Или вот когда требует в действии, или нужда, или соучастие в каком-то какой-нибудь выгоде. Вот сговорились и обманули. Мы ясно видим, что это бывает в войне нечистых духов. Так что не только время и очередности между собой соблюдают, но знаем, что они и к местам некоторым особенно привязываются и в них постоянно заседают. То есть, видим, что они тоже иногда и очередность соблюдают между собой, и места делят. Но, скажем, представим себе дискотеку. И ты ж сколько там демонов поселилось. Там и наркотики, там блуд, там все, что хочешь. Там такой притон. Игральные салоны, сколько там демонов, там они-то пасутся, они там они уходят. Но не они одни. Там, где стриптиз танцует и прочее, в ресторанах. Ибо им необходимо совершать свои нападения с переменной искушений, известных пороков и времен. Это ясно доказывается тем, что никто не может обольщаться суетою тщеславия и одновременно разжигаться похотью блуда. Еще раз видим, что некоторые бесы вместе не нападают. Если человек тщеславится, то блудный бес подойти не может, потому что тот, кто понимает, что он блудник, он тщеславиться не будет. А вот кто, скажем, не занимается блудом, во всяком случае, телесно, то при виде людей, которые ведут себя недостойно в этом плане, моментально начинают надмиваться, гордиться, тщеславиться, все, другие демоны на него сели. Не может возноситься духовной гордостью и одновременно с унижением подчиняться плотскому чревобесию. То есть и гордость, и обжора, ну, как-то оно не бывает. Обжор, он понимает, что он обжор, несчастный человек, да? Вот. Никто не может разливаться в глупом смехе, в то же время раздражаться с гневом или предаваться скорби и грусти. Понятно, есть два греха. Без ума смеялся, и греху брата моего посмеялся. Поэтому не может одновременно вот и смеяться, и гневиться человек. Значит, они по очереди, то один, то другой. Необходимо каждому отдельно нападать на душу. Так, что когда побежденный отходит, то уступает другому духу сильнее нападать на нее. Или если остается победителем, то все-таки представляет другому также обольщать. То есть, видим как, если, скажем, подвижник отбил этого духа, то вместо него другой подходит, пытается. Или наоборот, взял, победил, скажем, ну, чревобесием. Человек впал, совершил, то этот бес чревобесия, он сразу пускает другого духа. Пусть тоже обольщает, который вместе с ним в паре работает, против нас воюет. У нас время с вами истекло. Вот на следующем занятии мы продолжим эту тему с того, что злые духи, они имеют не одинаковую силу и не одинаковую власть на нас нападать. Вот это тоже один из очень важных разделов. Чтобы нам с вами полностью вооружиться, знать, как против нас действовать, значит, будем знать, как действовать против них. Староста объявления, да?